Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Дети матушки России. Бездомные Петербурга». Впервые в эфире 13 ноября 1998 года.
«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. Эта передача полностью посвящена бездомным детям Петербурга. Тему эту подсказали мне британские теледокументалисты, снявшие в последние годы два фильма «Дети матушки России». Конечно, бездомные дети – беда не только России или Петербурга, но на фоне архитектурного петербургского великолепия детская беда особенно впечатляет.
Алло!
Да.
Мам!
Да.
Привет!
Привет!
Это я!
На чем дело-то? Почему все время то в аэропорту, то еще откуда-то каких-то милиции мне все время звонят? Почему ты мне все время создаешь какие-то проблемы в моей жизни? Если ты сам не хочешь нормально жить, так зачем ты мне это создаешь проблемы?
Я замерзаю на улице. Ты вещам помочь мне не хочешь никогда.
А ты зачем по улице ходишь?
Ну, если ты мне не хочешь помочь, я тебе не буду помогать.
А чем ты мне можешь помочь? Чем?
Если не гордись
теперь тогда. Если ты меня встречу пустила бы домой, чтобы ты еще здесь не наворовал. Ты сам себе такую жизнь выбрал.
Ну, если я в милицию попаду, говори ты мне больше не мать. Все.
А я тебе это давно уже говорила.
Хотя тогда больше не знаю.
Вернемся на улицы Петербурга после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». До конца этого часа передача Татьяны Кондратович «Бездомные дети Петербурга».
Проходя по улицам Петербурга, сегодня часто можно видеть оборванных, плохо одетых мальчишек и девчонок, которые толкутся возле метро, пристают к прохожим, просят милостыню. Кто эти дети? Чем занимаются? Что их интересует? Что ждет их в будущем?
Сейчас живу на улице.
Давно?
2 года уже. Ночую здесь вот, в подвале с ребятами. Зимой в другом месте, там теплее, у автова там. С дом, и там теплый подвал.
А сколько у вас ребят там?
5 человек.
А где вы деньги берете?
Ну, там, воруем.
Меня зовут Беляков Игорь.
Сколько тебе лет?
13.
Долго ты жил на улице?
4 года.
Где?
В подвале все 3 года в чердаке, на одном и том же. Мы там парадно все знали уже. Кормили.
Как на жизнь зарабатывал?
Попрошайничал, воровал, подрабатывал.
Сколько зарабатывал в день?
Если так все вместе сложить, 1000, ладно.
Делился с кем-нибудь?
С собакой и с друзьями.
А клей-момент вы нюхали?
Да, пробовали иногда.
Ну и как?
Да, ну, сначала интересно, а потом вообще интересно, когда уже думать даже не можешь.
Только клей-момент или еще что-то?
Только это. Мне предлагали наркотики, отказался от наркотиков.
А что вы ели?
За 4 года в одном магазине, когда мы были. Там столько знакомых вообще, каждый день деньги давали. Первый раз, когда приехали, вообще 4 сумки еды несли.
Откуда 4 сумки?
Ну, как откуда? Нам покупали. Сами покупали мы.
А что вы воровали?
На рынке вещи.
А милиция вас ловила?
Ни разу не ловили. Обычно по воскресенье воровали.
А что именно воровали?
Перчатки, мы куртку даже за ней растащили. Умудрились. Куртку мы оставили, а остальное мы все продавали.
Все лучшее детям. В России к этим словам люди старшего поколения привыкли с детства. Хотя лично мне в детстве это чрезмерное внимание со стороны взрослых, бесконечные мероприятия, собрания, военно-патриотические игры, линейки, тематические вечера и прочая воспитательная работа скорее мешали, чем помогали, ибо это ограничивало мою свободу, раздражало и казалось чем-то лишним и избыточным. С меня было достаточно и родительской опеки, которая, впрочем, тоже не всегда мне была приятна. И все же, то, что ребенку из обычной благополучной семьи казалось чрезмерным, возможно, не казалось таковым детям по тем или иным причинам, оставшимся без родительского присмотра. А таких детей в России в 20 веке, особенно после гражданской и отечественной войн, всегда хватало.
Родился я в трущобах городских, и добрых слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих, я есть хотел, я замерзал.
Чем отличаются нынешние дети на улицах Петербурга от тех, которые заполняли наш город в начале и середине нынешнего века? С этим вопросом я обратилась к Александру Павловичу Файну, психологу, педагогу, директору Института подростка, руководителю городской программы улицы Санкт-Петербурга.
Конечно, беспризорники послевоенного времени, гражданской войны другие. Видите, одно дело в вынужденной ситуации, когда нормальная полноценная жизнь с хорошим образованием, с прекрасным отношением, и вдруг на улице. Наш сегодняшний беспризорник не бывает вдруг. Хотя есть такая категория. Это потеряшки, во-первых. Ну и потом дети семей после катастроф. Наш беспризорник сегодня, он стал следствием социально-экономической катастрофы. Родителям нечего давать кушать, родители пьют, это было массовое явление, родители колятся или просто перестают однозначно заниматься. Они нервничают, мама с папой на трех работах, и все равно прокормить ребенка и себя не могут. Сегодня в меньшей степени, не дай бог, что это все повторится. 2-3 года назад разительно все это было. Поэтому ребенок потихонечку выходит на улицу, потихонечку теряет контакт с семьей.
Павлик, почему ты на улице?
Семья большая, вот. Ее не прикормят 6 человек. У меня еще старший есть брат. У меня еще там поменьше есть, еще меньше.
Почему ты такой грязный?
Чисто одеваться толку. С вами испачкайся.
А вас милиция чердака не гоняет?
Она сегодня приходила. Сказали, чтобы больше не ночевали.
А ты, Саша, почему на улице? Где твои родители?
Дома. Водку пьет.
Максим, а где твои родители?
Папа, мама у меня есть, но я не знаю, где они.
А ты, Лидочка, где живешь?
Пока мы живем на улице. Ну, она кормит нас с улицы. Понимаете сами.
Вася, 14 лет. Рассказывает о себе.
Когда мне было 11 лет, я пришел домой. Вообще, у меня отец очень часто пил просто. Вообще, он пил так немного, но в этот раз один я пришел домой, и он напился вообще по-страшному. И начал избивать мать. Ну, я испугался и ушел из дома, я не знаю. Так. Я вообще не хочу об этом вспоминать.
Тогда еще была все-таки традиция смело говорить о проблемах 20-е годы. А у нас наоборот. Беспризорники появились тогда, когда еще не научились говорить. Сейчас мы стали откровенно говорить, а мы несколько лет назад умалчивали. И поэтому мы загоняли беспризорность в тупик. Кроме того, в нашем-то обществе сегодня очень сильно борется новое, живое, со старым, достаточно мертвым. А там было наоборот. Там боролось старое живое с надвигающейся мертвечиной режима.
Мне интересно было поговорить с человеком, который в детстве ушел из дому и какое-то время в начале 80-х годов был беспризорником. Говорит художник Сергей Бугаев, больше известный под именем Африка.
Я как бы в детстве решил, что уже как бы вот не могу жить с родителями, да, на какой-то стадии. У мамы лежали какие-то сбережения, там деньги, как обычно, там шкатулочки какой-то. И вот я взял деньги эти, написал записку, что я взял там 100 рублей и поехал в Ленинград. Мне очень нравился город Ленинград. И были у меня здесь друзья хорошие, которые приезжали ко мне в город Новороссийск в гости. И, в общем, я их как бы очень любил и ценил. Была веселая, динамично развивающаяся компания. Конечно, для меня это все было очень интересно. И я, что называется, на износ как бы находился в этой среде, как бы впитывал в себя как губка все то, чего я был лишен, как бы вот развиваясь в достаточно таком узком, провинциальном, специфическом городе, как Новороссийск. Приехало лето, конечно, шикарная пора, белые ночи. Очень все интересно было для 14-летнего человека. И как бы я вот жил летом у своего друга, у которого родители уехали, значит, там на дачу, и поэтому не было такой проблемы летом, где жить.
Традиции уличной жизни – это не обязательно физического бытия прямо на улице, а это житье на флотах, в квартирах, вписки, так называемый известный термин. Или это житие может быть на трассе годами, и все столицы тогда еще союзных республик были открытым домом для, наверное, по сегодняшним меркам беспризорника. Вообще неофициальная жизнь, жизнь вне дома, вне семьи, вне официальных институций общества существует, я бы это назвал социальным подпольем, безусловно. Поэтому, когда туда попадает ребенок, очень существенно, в какую группу он попал и где он находится. На каком уровне этого подполья, там свои круги, и в какой группе он существует. Если это классическая группа беспризорников, то бишь детей, которые потеряли все связи со своей семьей реально, и для них основная проблема – это борьба за существование. Это одно. Если он член устойчивой, неформальной какой-нибудь подростковой группы, где, собственно, дети занимаются в основном самореализацией в отсутствии иной, предлагаемой в обществе. Но они, тем не менее, с семьей связаны. Это другое. В принципе, классический беспризорник, конечно, это ребенок недоедающий, это ребенок недосыпающий и ребенок, недополучающий информацию.
Сколько башмаков даром износил, только не встречал по дорогам я тех, кто задарма чинил башмаки бродя. Мне с календарем очень повезло, у бродяг всегда, представьте, красное число. Красит солнце диск на закате дня, значит, выходной, представьте, завтра у меня.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Татьяны Кондратович «Бездомные дети Петербурга».
Меня зовут Беляков Игорь. Мы когда мы жили нормально, там денег не хватало, мать работала, там пили они. Решили квартиру продать. Их потихонечку по частям отдавали. Сейчас скажу, когда это было-то. В 92-м вроде году 200 рублей давали по частям. Ну, такие стопками. Не знаю, как там. Они, конечно, все время это пропивали, мы даже с братом даже воровали эти деньги, чтобы... Прожить, а то вообще голодуха, они пили, допили. Потом я один раз уехал в больницу, мечесотка началась на 5 дней. Приезжаю, там уже мама, квартиру уже полностью продали. Мама там с другим мужиком где-то там занимается своим делом. Пьяный вообще посели. Началась подвальная жизнь. Даже пил иногда водку. Вот пошел до подвала, потом мы с братом решили, если сначала собаку нашу Алиску, хорошую, что потом я потерял. Все 4 года мы с ней прожили. Даже мужиков выпускали. Ну вот, вот пьяницу найдем, опустим, но правда мы не все деньги забирали. Мы там смотрим, если кольцо есть, даже кольцо не снимали. Если мужик замужем, чего не снимать кольцо?
Надо иметь в виду, что все-таки, опять же, добрая, хорошая семья будет до последнего биться за ребенка. И поэтому уж если мама с папой спиваются, или уж совсем как-то отворачиваются от ребенка из-за экономических проблем, ну, скажем так, не все хорошо в семье. Тем более, когда ребенок уходит просто уже из абсолютно развалившейся семьи, никому не нужен, значит, родители тоже, конечно, очень много недоделали. Поэтому у нас на улице, конечно, в основном дети из тяжелых семей.
Девочки, а как дети попадают на улицу в вашу компанию?
Некоторые от мамы убегают, которые там пьют много. Или там брат наркоман, там, ну, разные там причины.
А как они вот на жизнь зарабатывают?
Ну, не попрошайничают или воруют.
А клей-момент нюхают они?
Некоторые, да.
Да, Катька тоже дышала раньше.
Расскажу я про моего друга Валю. Он, в общем, так живет, у него 2-комнатная квартира. Есть папа, мама, там 2 брата, кстати, тоже. Их 3 в семье. И вот у него есть бабушка, ну вот, и вот она все уходит там вот, пройдет так потихоньку, она очень, очень слепая. Вот увидит собаку или кошку, она обязательно себе ее возьмет. А вот у них этих кошек, там собак, а у них одна комната, то есть они там живут всей семьей почти. И у них там вот они даже не пройти, то есть инспектор приезжал, вот хотели в лагерь отправить какой-нибудь. Ну вот, и просто было даже не пройти туда. Там кошки, собаки, тряпки, все это из помоек. Вот все, кошмарное. Когда у них дома есть ничего, он просто берет, там, какой-нибудь метро идет и стреляет деньги там. А покупает не еду, а только лишь бы подышать моментом.
О проблемах токсикомании и наркомании у беспризорных детей говорит директор социально-реабилитационного центра для детей, оставшихся без опеки и попечительства, Клавдия Владимировна Ивченко.
Я совершенно убеждена, что токсикомания – это не болезнь физическая, то есть как наркомания, то есть это действительно заболевание, а токсикомания – это социальная болезнь, потому что ребенок, не получающий удовлетворения, ребенок из очень... Ну, социально низких уровней, а, как правило, к нам, конечно, попадают, сами понимаете, не самые богатые люди, он ищет удовольствие в чем-то. И вот желание получить это удовольствие при низком очень интеллекте, при низкой возможности получить его чисто финансово, самое простое – это вот забыться с этим.
Леша, расскажи, как ты дышал моментом?
Научили меня, я дышал моментом. Я ловила милиция. А родители были дома. Я когда подышал моментом, я закусывал мятой.
И родители не знали?
Нет, они не усекали. Они потому что мне не говорили, дыхни. Я пытался, чтобы... Ну, пытался к ним не подходить. Проходил мимо.
Ты один дышал моментом?
Нет, с друзьями.
А друзья старше были?
Нет, как я.
Ваня, а в вашей компании ребята клин дышат?
Андрей с Юрой ходят и клин дышат. Я с ними не гуляю, что я клеем не дышу. Они мне предлагали, я отказался.
А ты дышал?
Я дышал только года два назад.
А тяжело было отвыкать?
Нет, я только два дня дышал.
Виталик, расскажи про себя.
На уроки не ходил, прогуливал в подвале, сидел.
Что ты делал в подвале?
Моментом дышал.
А кто тебя научил, друзья?
Так, потянули они меня, спросили, хочешь попробовать? Я сказал, нет. Попробовал.
А как же отвык?
Отвык, так, не захотел, психанул. Думаю, хватит, мозги склеиваются.
99% детей, которые пробыли на улице, особенно мальчиков, больше года, они все так или иначе, конечно, клей момент употребляли. То есть практически у всех у них стоит диагноз токсикомания.
Ваня, расскажи, как ты в милицию попал?
Мы хотели ограбить квартиру, но не получилось. Мы по базам ходили, там яблоки собирали, в подвалах ночевали, всю ночь гуляли, потом с моим другом Женей гуляли всю ночь. Мы шли, один раз ночью по улице пьяного мужика встретили, обули его.
В каком смысле?
Ограбили на деньги.
Как, ведь он большой, вы маленькие.
Но он пьяный был. Мы шли его под ручку. Вас подвезти. Потом Виталик ему сделал подножку. Он упал там. Мы с ним грабили. Тут подходит к нам милиционер. Говорит, пошли со мной.
А теперь ты расскажи о себе.
Меня зовут Саша. Мне 14 лет.
Почему ты ушел из дома?
Просто у меня было иногда дома не в порядке. Ссорился с родителями. Из-за этого я уходил из дома.
А почему ты с ними ссорился?
Не знаю, то, что они пили много.
И подолгу ты жил на улице?
По дня по два, по три. Бывало по две недели.
А чем питался?
Питался. Бутылки собирал, деньги стрелял. Машину мыл.
Сколько зарабатывал?
1040 в день.
У тебя есть друзья?
Я в своем, считай, районе водился. Никуда не ездил. Я с друзьями гулял.
Старшие друзья?
По лет 13, по 14 тоже, как и я.
А ночевали где?
Я ночевала у них дома.
А у них родителей не было, что ли?
Есть, только они тоже... я у одного друга жил, у Димы. У него тоже родители пили. Вот он приглашал к себе на ночь.
А клеем ты дышал, пил что-нибудь?
Моментом я не дышал ни разу. Пиво пью, водку пью, сигареты курил.
Деньги просил где-нибудь, воровал?
Нет. Бывал случай, когда я на шухере стояла, пацаны заставили меня.
А они что там делали?
Грабили квартиру.
Ну и как, ограбили?
Ограбили и ушли.
И никто их не задержал?
Схватили только меня, узнали, что это мои друзья сделали, меня обвинили.
И много они награбили?
1,3-2 миллиона.
А они знали, что там можно что-то взять?
Да. Ну, просто было общежитие, там квартира была на замке. Они говорят, что на шифере мы возьмем нам, мы откроем замок и ограбим квартиру. Они ограбили там кошелек, сумочки всякие, плееры, магнитофоны, одежду. Взяли и ушли они. А меня подставили. Милиция приезжает, они говорят, вот кто ограбил. Меня так и подставили, но мне ничего не сделали.
Но милиция, наверное, не поверила, что ты ограбил.
Да, потому что у меня ничего не было. Они были с двумя спортивными сумками, с двумя мешками полиэтиленовыми.
Алло.
Алло.
Да.
Мам.
Да.
Привет.
Привет.
Это я.
Ну,
как ты живешь?
На чем дело-то? Почему мне нужны все время такие заморочки? Ты мне объясни, я ничего не понимаю. Почему все время то в аэропорту, то еще откуда-то какие-то милиции мне все время звонят?
Ну и что?
Ну что, ну что? Почему ты мне все время создаешь какие-то проблемы в моей жизни? Если ты сам не хочешь нормально жить, так зачем ты мне это создаешь проблемы?
Эти проблемы не устраивают.
Ну почему я должна от каких-то там людей выслушивать всякие гадости?
Я живу своей жизнью.
Что? А что мне понимать-то? У меня уже крыша едет от него ответственно.
У тебя крыша едет, а я замерзаю на улице.
А что ты замерзаешь на улице?
Ты еще по улице не ходишь никогда.
А ты зачем по улице ходишь?
Ну, если ты мне не хочешь помочь, я тебе не буду помогать.
А чем ты мне можешь помочь? Чем ты можешь помочь?
Я тебе никогда ничего не помогу.
Не гордись теперь тогда. Если бы ты тебя еще пустила бы домой, чтобы ты еще здесь мне наворовал, и так же свалил бы, а потом бы я выслушивала. Ты сам себе такую жизнь выбрал. Ты выбрал себе шляться и воровать.
Ну, если я в милицию попаду, говори ты мне больше не мать. Все.
А я тебе это давно уже говорила.
Больше мне не мать тогда.
А я тебе уже давно говорила, что в милицию я с тобой никогда в жизни
не попаду. Ну, я тебя тогда больше не знаю.
Я сошью себе рубаху из крапивного листа, чтобы тело не потело, не зудело никогда. Чтобы тело не потело, не зудело никогда.
Мы продолжим передачу «Бездомные дети Петербурга» после рекламных объявлений.
Я подозвал коня, конь мой узнал меня, взял да помчал белой дорогою, чистой подковой звеня.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Дети матушки России. Бездомные Петербурга». Впервые в эфире 13 ноября 98 года.
Я поставлю свой дом, я решил пока, знаю, будет дом тот, вовсе без замка, будет дом и дом, полыхать очаг. Я сошу себе маску из крапивного листа, чтобы тело не потело, не зудело никогда.
В чем заключается особенность психологии беспризорного ребенка? Говорит Александр Павлович Файн, психолог, педагог.
Психология беспризорного ребенка, она отличима. В общем-то, это такой специальный, я бы сказал, тип у ребенка появляется. Во-первых, это дети, которые очень хотят поверить. И они хорошо идут на контакт со взрослыми. Часто они этим злоупотребляют. Это дети, которые очень быстро, но не стойко обретают какой-то новый авторитет в приюте, либо, может быть, в каком-нибудь энтузиасте, волонтере или там социальном работнике, который на улице их подкармливает, или иностранцы и так далее. И очень быстро за ним идут.
Вась, а кто тебе помогает?
Люди разные. Зимой на Ладожской раздают одежду.
Павлик, а если у тебя какие-нибудь проблемы возникнут, куда ты пойдешь?
Михалыч, там на машине приезжают, кормят, еще одежду дают.
А если заболеешь?
Если заболею, Михалыч.
Павлик, а столовые благотворительные в городе есть?
Были раньше.
А сейчас?
Сейчас американцы там приезжают, привозят. Мы приезжали сюда, с Германии. Еще приезжают, кормят.
А американцы деньги вам дают?
Нет, мы только что приехали от них. Мы катались там на велосипеде.
Для беспризорных детей Петербурга многое делает Международный христианский центр «Радуга надежды». О проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, говорит миссионерка финской свободной евангельской церкви этого центра Хелена Рейникайнен.
С детьми у нас проблем почти нету. Они уже знают нас, и от них можно принимать даже любовь и дружбу. Но окружающие люди всегда не понимают, что мы делаем. Сейчас уже оформлена регистрация организации. Но тем не менее мы сталкиваемся с трудностями. Милиционеры нас проверяют постоянно. Больше всего проблемы у нас в помещении. Никак нам не найти место, где заниматься детьми. Мы хотели кормить детей, мыть их и одеть, и учить их. У нас было на аренду большая частная квартира, но оттуда нас выгнали. И сейчас находимся на улице опять. Помогаем там на улице, как можем.
Я задала вопрос Вере Васильевне Христофоровой, социальному работнику из городского центра «Семья». Вера Васильевна, расскажите, пожалуйста, о деятельности центра «Радуга надежды».
Они занимались детьми, которые находились в семьях, но голодали и большую часть времени проводили на улице. И вот этот вот обед, который предоставлялся детям, занятия с ними и ограждение их от среды, криминальный, так можно сказать, давал свои положительные результаты.
А действительно ли нужен еще один приют, который хотят устроить финны?
Приют действительно нужен, поскольку беспризорники спят на скамейках на кладбище.
Александр Павлович, как вы расцениваете необходимость создания детских приютов?
В свое время приюты появились именно как альтернативы в известном смысле детским домам. Первые в приюты попадали дети-сироты из детских домов. Тогда в детских домах была беда. Сегодня многое изменилось, конечно. Я с большим уважением отношусь к сегодняшней генерации директоров детских домов, все другое. Но, тем не менее, приюты все-таки на то и нужны, для того, чтобы гибко сориентироваться в судьбе. Когда ребенка обезопасить от влияния родителей, лишить прав, может быть, отправить уже в будущем в детский дом, а когда, наоборот, вернуть семью. Но при всех условиях, конечно, ребенку лучше в хорошей, теплой комнате с внимательными взрослыми, он ищет этого, и с хорошими детьми.
Меня зовут Ширкова Лида, мне 10 лет. Ну, меня отправили из приюта Веры сюда, что мне негде было летом отдыхать. родители меня пьют.
А на улице ты жила хоть какое-то время?
Нет, у меня есть бабушка, она, по крайней мере, обо мне как-то заботится. Родителям как-то дофинит у меня. Mm-hmm. Они пьют, и пофиг им. Бабушка старенькая, не знаю, когда она умрет, и что я буду делать, не знаю. Вот так вот.
Как тебе в приюте здесь нравится?
Ну, я жила там 5 дней, ночевала. Потом я ходила кушать туда. Еда там отлично, просто все там хорошо, прекрасно прям. И подарки там, и американцы приезжают, и все там хорошо, конечно, очень там. У меня день рождения, родители обо мне даже не вспомнили. Ну, пили, как и пьют, так и пили. Вот. А там приют, мне подарили еще и зайчика, розовенька такого, которую родители не могли бы даже купить. Ничего не подумали даже. Мать тоже обещала купить часы, которые я просила. Обещала, и все забыла опять. Вот так вот.
Если один из спецшколы, если кто-то убежал, то есть за пределы школы, и находился вне школы более 3 суток, это считалось побегом. За побег сажали в дисциплинарную комнату, а дисциплинарная комната, она очень маленькая. То есть там стоит одна кровать, один стул и один стол. А стена сделана, ну, типа, вот, выпукла их. Ну, то есть набросали просто цемент вот так, и выпуклые такие остались бугры. То есть там вообще неприятно, там и мыши бегают, и крысы практически, и там неважно, там можно заболеть чем угодно.
Очень часто просто мы не обращаем внимания на то, что защитная реакция у него, ему ответить нечего, сказать ничего не может, объяснить не в состоянии, боится, что не поймут, он давно не общался. Представляете, вы личное общение со взрослыми каково? И он просто убегает. Он убегает из приюта, потому что он защищается. Или ему стыдно по-своему. Очень много мотивов. Ну, куда ему бежать? Бежит обратно на улицу, опять же, куда-нибудь в бункер. Но если он туда прибежал, и начинаем у него спрашивать, почему, он же не скажет, что вот, извините, мне, конечно, в приюте лучше, но куда деваться? Или скажет, но доверительно. А поверхностно говорит, да, конечно, что мне приют, а учиться надо, то есть, ну, классический беспризорник еще времен 20-х. Потом очень много, кстати говоря, психологических причин. Часто он просто ест неправильно, но совсем грубо и плохо. Иногда они попадают в таком виде, что смотреть неприятно. Там проблемы с нижним бельем, допустим, не носятся вообще. Проблемы с гигиеной и так далее. Это уже совершенно очевидно. И где-нибудь попав в тот же приют, другое социозащитное учреждение, он сталкивается, может быть, с не очень внимательным преподавателем, воспитателем, социальным работником. Или, может быть, коллектив детей тоже его могут не принять. То есть причины ухода, конечно, есть.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Татьяны Кондратович «Бездомные дети Петербурга».
Игорь, а ты в детском доме был?
В интернате был. 2 года, когда проезжал, меня на 3 года в интернат отправили. Я убежал туда на второй день.
Почему?
А мне это не понравилось. Ну, там дурдом. Там из людей не делают людей. Бьют. Интересно.
Бьют ребята или воспитатели?
Ребята, воспитатели там хорошие.
Павлик, сколько ты тут зарабатываешь?
1020.
На что тратишь деньги?
Поесть покупаю и клей. Что ем? Гамбургер покупаю.
В приют не хочешь?
Ну, там не интересно. Мы не привыкли к приютам. Там нафиг-то неудобно. Есть такие люди. Издеваются, прикалываются. Обзываются, посылают далеко.
А здесь что, не посылают?
Нет, ну тут хоть редко.
Андрей, расскажи, как Саша убежал из детдома?
Саша Смирнов. Его отправили тогда в детдом, в 24-й. Вот, и пацаны, короче, когда его отправили в группу, говорили, что, мол, это, что его мать такая. Вот, если он пойдет драться, то они его побьют все, и он будет как бы шестерка. Вот, а если... не среагирует на это внимание, то они его начнут выходить на компании. Ну, Саша, конечно, пошел в драку. Вот, его побили там, подходит он к воспитателям, и воспиталки даже им добавили за то, что он застучал. И потом он после этого убежал.
Александр Павлович, а чем все же отличаются трудные дети от беспризорных?
Классически трудный, как мы раньше говорили, ребенок с психологическими проблемами, сегодня употребляем такой термин, он отличим от беспризорника вот именно неконструктивностью своего подхода к жизни и тяжелым, как кажется, характером. Он домашний. А вот беспризорник – это уже известный коммуникатор, он иной. Он более общительный, хотя все свои характерологические особенности у него при себе есть. Он же опыт имеет определенный, он знает, где как заработать, как прожить. С ним говоришь, как со взрослым.
Мальчик, давай поговорим, мне нужно интервью взять.
А что надо делать конкретно?
Говорить.
Если сколько мне дадите?
10 тысяч дам.
Вы что? 50 тысяч как минимум.
Саша, а как вы с ребятами на жизнь зарабатываете?
Ну, как сказать, ходим, собираем ящики для иностранных туристов, которые здесь все продают из Грузии. Платят за это, машины разгружаем. Иногда работаем на Янинских полях. Пропал там щавель, морковь, огурцы. Там натуроплаты, то есть дают или капусту, или морковку. Едешь на ладожский рынок продавать это все. Можно, как сказать, устроиться понормальней в какой-нибудь магазин строй грузчиком.
Меня зовут Олеся Шорникова. Мне 15 лет. Я работаю на поле, получаю там талончиком 15 тысяч на талончике, отовариваюсь. 5 килограммов отовариваю с капусты и торгую. Вот здесь вот я торгую.
Олег, а воровать легко было?
Ну, для меня, например, было очень легко. Потому что я мог сделать так, чтобы, ну, в доверие к человеку войти, рассказать ему свою историю грустную, что со мной случилось. И, то есть он меня жалел, вел к себе домой переночевать. А пока он спит, я его комнату всю обворую и уйду. Сбегу от него.
Зигмунд Фрейд писал: «Ребенок, который был любимцем у матери, на всю жизнь получает уверенность в успехе, а это нередко ведет и к реальным успехам. Раньше оставшимся без родителей детям мать заменяла родина. А теперь само выражение «родина-мать» тоже стало устаревшим идеологическим штампом. И все-таки, несмотря на мнение Фрейда, есть примеры и обратного. Наверное, самым известным беспризорником был французский писатель Жан Жене. Его бросила в приюте мать в возрасте 7 месяцев. Вот как он вспоминает годы, проведенные в исправительном доме.
В раннем детстве мне было лет 8, может быть, 10, самое большое. Во всяком случае, я был очень молод. Я находился тогда в деревне, в исправительном доме в Метрей. Должен вам признаться, что только в исправительном доме я был по-настоящему счастлив. Да-да, несмотря на все наказания, ругань, побои, несмотря на жуткие условия жизни, принудительный труд, несмотря на все это, я был счастлив. Я был очень счастлив от того, что находился в исправительном доме и мог общаться с мальчиками своего возраста. Тогда я еще очень плохо понимал, как устроен этот мир. Я был совершенно изолирован, отрезан от мира, совсем как в монастыре. Но мой протест против этого мира был по-своему не менее радикальным, чем протест самых трудноисправимых подростков, например. Я считаю, что успел довольно быстро осознать бессмысленность того, что нас пытались перевоспитать, заставляли молиться, заниматься гимнастикой, обучали хорошим манерам и вообще глупость всей этой затеи.
Беспризорником был и поэт Николай Рубцов. У многих, наверное, еще сохранился в памяти оглушительный успех, появившийся на заре перестройки группы «Ласковый май», солисты которой Андрей Разин и Владимир Шатунов были воспитанниками детдома. Их нежные голоса сводили с ума подростков и заставляли плакать домохозяек.
Да, я беспризорник, и при тусклом свете дня из подъезда дворник выгонит. Ласковый май.
говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Татьяны Кондратович «Бездомные дети Петербурга».
Александр Павлович, что, по-вашему, больше всего необходимо ребенку для развития?
Ребенку нужно полноценное общение со взрослым миром, с развитыми сверстниками. То есть поток информации, который развивает, он отсутствует. И потому что трудно определить. Вот это очень неприятный термин ЗПР, задержка психического развития. Раньше это было как ярлык и ярмо. Может быть, демонстрироваться, в общем-то, вполне, я бы сказал, совершенно здоровых во всех отношениях детей, но которые оказались в условиях дефицита информации.
Ваня, ты книжки читаешь?
Да, комикс.
А стихи знаешь?
Да.
Какие, расскажи.
Не помню.
А ты, Алиса, книжки читаешь?
Читаю, но не знаю, как называется, что попало.
Какие группы тебе нравятся?
Группа мне нравится «Руки вверх», «На-на» и «Дюна».
Любимая песня?
«Руки вверх», там «Крошка моя». «Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь».
Саша, стихи знаешь какие-нибудь?
Нет.
А какие ты книжки читаешь?
«Родную вещь» там какую-нибудь. Книжка такая.
А тебе что-нибудь нравится из этой книжки?
Почти что нет.
А сказки какие-нибудь?
Нет.
Павлик, а ты читать умеешь?
Я так чуть-чуть умею. Чуть-чуть, по буквам.
Стихи знаешь какие-нибудь?
Нет.
А фильмы смотришь?
Смотрел. Какие есть кассеты такие, смотрю. Ужасы, зубастики. Они там прикалываются. Они так как шарик превращаются такие. На людей напрягает.
Игорь, каких ты писателей знаешь?
Горьковский, Пушкин, Орлов, Крылов.
А группы какие тебе нравятся?
Prodigy, Кэнд Флинт.
А русские группы?
Руки вверх.
Лида, а ты книжки читаешь?
Ну, я редко, я не люблю читать, но я читаю, когда приходится по чтению там в школе.
Саша, а тебе что из книг больше нравится?
Кинга люблю, ужастики его. Дюма читал тоже.
Люша, а ты какие книжки читаешь?
Я не книжки читаю, я комиксы читаю.
А песню можешь спеть?
Я даже не знаю, какую спеть. Белый снег, серый лед, на растрескайся земле, одеяло настукли на ней, город 2000 лет, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет. Городу 2000 лет, прожитый под этой звездой, а имени солнце.
То, что касается перспективы для такого ребенка, у него шансы есть в том случае, если мы ему эти шансы дадим. То есть я еще раз хочу сказать, ребенок, который имеет опыт беспризорного бытия, это ни в коем случае не больной человек и не отверженный. Безусловно, у него есть определенные склонности. Скажем, у него не так просто эти склонности проявляются, формируются даже, определенным видом деятельности. Но, безусловно, это хороший, допустим, продавец, как правило. Потому что, вот, допустим, интеллигент, тонкий, изящный, который не имеет там 3 года зарплаты, уходит торговать в ларьке, он не продаст того, что может продать беспризорник за более короткий промежуток времени. Ну, например, я это условно говорю. Какой-нибудь менеджер, какой-нибудь вообще в широком смысле слова коммуникатор. Но покажите мне, пожалуйста, пример, когда этим беспризорникам дают профессию. Поэтому шанс мы должны им дать. Ну, в общем-то, конечно, в плане отставания в развитии, в каком-то отношении это проявляется, безусловно. Можно сказать, что этот ребенок статистически реже, чем другой, станет кандидатом наук. Но ни в коем случае, нельзя сказать однозначно, он не будет никогда. Примеров удачных, наверное, немного сегодня. Потому что, когда ребенок оказывается на улице, он оказывается на улице без перспективы получить квартиру, без перспективы учиться и получить работу. Но о каких шансах можно говорить? А он готов и хочет.
Дима, а кем ты быть хочешь?
Вообще-то я раньше хотел стать милиционером. А сейчас, не знаю, если я выучусь все 12-11 классов, то буду милиционером.
Я, ну, и доктором хотела, кожаником. Люблю там все уколы делать.
Не, я хочу на поезде работать. Машинистом.
У меня два выхода, или футбол, или театр. И театральной кружкой я занимаюсь просто. Ушел туда. Хотят меня опять в театральный кружок записать. Я лебедей играл. Лебедей много играл. В этом лагере играли.
Работать на бирже какой-нибудь охранником.
Не знаю, все равно кем. Главное, очень богатым. Да, как новый русский, побольше денег главное, чтобы было.
Вика, кем ты станешь, когда вырастешь?
Учителем.
Бывшему беспризорнику Сереже Бугаеву удалось стать известным художником. Теперь его знают под именем Африка, его работы находятся в крупнейших галереях мира, а его творчестве пишут зарубежные искусствоведы и философы. Сережа, расскажи, как тебе все же удалось не затеряться в этой среде, а подняться наверх?
Я знакомился с все большим и большим количеством людей, там ходил на репетиции, там, как бы, естественно, мы слышали о таких легендах, как там Боря Гребенщиков, в то время там ансамбль «Россияне». Вот, но постепенно там начал появляться рок-клуб, да, вот ленинградский. И мы там, значит, просто обтирались, там, в общем, там. Ну, я был вообще самый маленький, на самом деле, в этой среде. Это такой шкет, которого там без микроскопа и не было видно даже. Но постепенно мы со всеми как бы познакомились. Вот, был один из первых фестивалей свободной музыки, да, одновременно там еще и выставка какая-то проводилась в ДК Ленсовета. Там играл Чекасин, что-то такое. И Чекасин, как бы, у него была такая композиция, которая как бы в центре своего звучания имела как бы некую паузу, которая в результате должна была быть заполнена кем-то из людей в зале для того, чтобы как бы, ну, исполнить, что они хотят, как бы дополнить композицию, уже имевшуюся. Вот, я оказался в какой-то момент на сцене еще с какой-то группой людей, которые также свободно вылезли на сцену, и мы как бы с ними музицировали, и это был момент, когда меня каким-то образом на сцене увидел Сережа Курехин и позвал принять участие, значит, в репетиции там поп-механики. И как бы началась такая долгая, длинная эпопея, которая постепенно поп-механика, группа «Кино», «Аквариум».
Фантастический день. Моя природа не дает мне спать. Пожарные едут домой, и нечего делать здесь. Солдаты любви, мы движемся, как призраки феи на трамвайных путях. Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод? Развяжите мне руки, я призываю капитана Африка. Я призываю капитана Африка.
Слушали передачу Татьяны Кондратович «Бездомные дети Петербурга». В передаче звучали голоса детей, записанные автором, и интервью из британского телефильма «Дети матушки России». Режиссер в Петербурге Виктор Смирнов, в Праге Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Будет лететь мой конь птицей понад рекой. Будет играть гривой разметанной, он у меня такой. Взрослым так просто все знают они наперед. Ну а подросток, пока еще он подрастет, только вот я не возьмусь за плеть, стану коня жалеть. Коли решил он белой дорогою чистой подковой звенеть.
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
Я скажу, Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».